Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Вячеслав Огрызко, главный редактор «Литературной России», писатель, публицист. Добрый день, Вячеслав.
Добрый день.
Когда-то мы уже встречались в этой студии, но это было так давно, что уже не вспомнишь даже когда. За это время утекло немало воды, немало событий произошло в литературе, немало появилось новых интересных произведений. Ну, «Литературная Россия», она откликается на то новое, что появляется в литературе, на какие-то и общественные процессы, потому что многие статьи, которые выходят, они достаточно острые, зубастые. Был период, когда «Литературная Россия» в советские времена называлась иначе, «Литература и жизнь», и даже появилась, шутники упоминали такую аббревиатуру «ЛИЖИ».
Да, но это сегодня было с 58 по 62 год.
Да, но сегодня «Литературная Россия» не лижет, а зачастую режет, и достаточно остро. Ну, стараются не замечать эту газету, стараются не обращать на нее внимания, но, тем не менее, она есть, так же, как и есть великая русская литература, есть замечательные авторы. Ну, первый мой вопрос все-таки на тему литературы серьезной и литературы коммерческой. Может ли сегодня серьезная литература... Ну, вот ехал сюда, девушка читала издание Достоевского, так, вот такое карманное, в мягком переплете. Едет симпатичная там девушка лет 20, читает в метро Достоевского. Вот новые авторы, которые сегодня появляются, могут ли они также стать притчей в языцах, как это было в 70-е годы, в 60-е, 80-е, когда передавали какую-то книгу, ставшую популярной из рук в руки, или журнал передавали, мы все это помним. Ну, тогда интернета не было, не было.
Да, но вы сами ответили на этот вопрос. Сегодня другое время, значит, другие песни, другие нравы, другие порядки. Поэтому говорить о том, что сегодня литература играет такую же роль, как в 60-е годы прошлого века, когда Евтушенко утверждал, поэт в России больше, чем поэт, это нереально. И в ближайшей перспективе ожидать этого невозможно. Но это не значит, что литература умерла, литературы больше не будет, и, соответственно, никакого влияния на умы она не оказывает. Это не так. Литература, тем не менее, жива. Может быть, не в тех масштабах, как в 60-е или 70-е годы прошлого века, но она все-таки продолжает играть огромную роль и в воспитании человека, и воспитание поколений, и влиять на умонастроение в обществе.
Не могу не задать вопрос о так называемой коммерческой словесности. Я специально не употребляю эту дефиницию «литература». Коммерческая словесность, она живет по своим особым жанрам. Там может быть хорошее, крепкое с литературной точки зрения произведение, там может быть продукт, произведенный группой литераторов. Это происходит не только по отношению к детективной словесности, когда есть человек-бренд, берется фамилия, а пишут зачастую совершенно другие люди, студенты или это институт, который подрабатывает, потом несколько редакторов проходятся, и все, и пишется фамилия, имя рек. Да? Но при этом там особое отношение и иная форма раскрутки. Зачастую за вот этими авторами и произведениями, за этим жанром модным, популярным, стоят книжные продакшены, которые вкладывают большие деньги в рекламу, в раскрутку. Мы иногда в Москве видим, висят щиты, где рекламируется какое-то произведение. И, естественно, тиражи, несравнимые с тиражами серьезной литературы, там философия, богословие, критика и так далее, и просто серьезные какие-то произведения, продолжающие традиции великой русской литературы. Ну, вот это вот, ну, или чтиво, мне кажется, можно определить. Или все-таки, задам вопрос так, то, что появилось вот это направление в перестроечные годы и сегодня существует, сильно ли оно уничтожает серьезную литературу? Потому что есть определенная поляна, и идет борьба на этой поляне.
Ну, начнем с того, что коммерческая составляющая всегда присутствовала. Может быть, просто раньше на это не так обращали внимание, но копеечка играла судьбе отечественной литературы всегда далеко не последнюю роль. Далеко за примерами не будем ходить. Великий пример – Достоевский. Разве он какие-то вещи свои писал не ради копеечки, чтобы на завтра рассчитаться с долгами, погасить
проигрыши
и так далее? Вопрос всегда в том, какое соотношение должно быть. Естественно, тут мы не можем подходить как бухгалтеры, что 20% должна быть такая литература, 30% такая-то, 10% такая. Чисто процентный подход для того, чтобы оперировать этим литературе, он не может существовать. Но, тем не менее, выражаясь современным языком, бизнес-подходы в литературе были всегда...
Хорошо, в советское время в том числе, да?
Естественно, конечно. А давайте вот посмотрим, к примеру, эстрадную поэзию шестидесятников. Вы что, хотите сказать, что Евтушенко или Вознесенский всегда создавали стихи высочайшей пробы, а не ориентируясь на потребу дня и чтобы потрафить публике? Все было в этой жизни. И...
Но они очень смотрели, да, на читателя, на его вкусы и, в общем, откликались.
И подстраивались под это, и делали так, как они считали, что это принесет им больше известности, славы и денег. Деньги вообще для писателей, для большинства писателей, играли в советское время огромную роль. И, может быть, это был один из первых ударов по литературе, который потом и подкосил. Потому что еще на заре советской власти, особенно потом Сталин, уделяли литературе огромное внимание, считали, что писатели – это инженеры человеческих душ, и через них можно проводить установки партии в жизни через произведения. Поэтому для писателей ничего не жалели. Писателям платили огромнейшие по тем временам гонорары за их произведения, вне зависимости от их качества. Им выделяли дачи в Переделкино, специально для них это строили. Было в Крыму, существовала масса льгот.
Издавали за счет казны, самое главное.
Ну, это с одной стороны. С другой стороны, многие книги и приносили огромные прибыль для бюджета. То есть тут еще как бы вопрос. С одной стороны, да, власть делала очень много денежных вливаний в литературу, скажем так. Но, с другой стороны, и литература была достаточно прибыльным делом для бюджета. Вопрос только в том, кого издавали, что издавали, и способствовало ли это формированию хороших художественных вкусов и нормальной человеческой позиции, скажем так. Ведь если мы посмотрим, даже тогда существовал термин «секретарская литература». И кто издавался тогда в год там, по 15-20 раз миллионами тиражами? Я сейчас могу перечислить
сейчас
там,
100
имен. Историки литературы их знают. Но для народа они ни о чем не говорят. Кто помнит Василия Ажаева с его романом «Далеко от Москвы»? Кто помнит Первенцева? Кто помнит Петра Павленко, Федора Панферова? И таких писателей было сотни. Я вот готовил на основе архивных материалов книгу «Советский литературный генералитет». Выпустил огромный том. В нем 900 страниц. В него уместились только судьбы от писателя от буквы А до З, но подавляющее большинство этих фамилий народу ни о чем не говорит. А они вершили судьбами литературы. Считали, что они доноры советского бюджета себя воспринимали и считали, что вся страна им чем-то обязана. Поэтому, когда мы говорим, мы сегодня там возмущаемся, вот Донцова, вот Устинова и там множество других писателей такого плана.
Которые развлекают.
Да, но нечто подобное существовало и в советское время.
Ну да, были братья Вайнеры, были другие авторы, которые, так сказать, тоже особо идеологически не были, что называется, заточены, а выдавали на гора
произведения. Ну, как это не были идеологически заточены? Именно поэтому их и издавали миллионными тиражами, что они были как раз идеологически заточены.
Не, ну законы жанра они знали, да.
Нет, это другое дело. Законы жанра знали, они были большими профессионалами, чем многие нынешние детективщики, потому что они думали о сюжете, о построении фразы, но идеологически заточены. Ведь не случайно тогда как бы своя служба продвижения, если можно так сказать, литературных произведений к народу существовала у милиции, у Лубянки, у некоторых других ведомств. Попробовал бы тогда братья Вайнеры создать образ неприглядного милиционера. ни одного бы детектива бы их не вышло бы. Щелоков бы все сделал для того, чтобы в лучшем случае их романы стали для служебного пользования и хранились в спецсохране. То же самое было и на Лубянке. Приведу один из примеров. Юрий Владимирович Андропов уделял огромное значение, с одной стороны, вообще работе с интеллигенцией, а с другой стороны, созданию положительного и привлекательного образа чекиста. Он лично давал задания своим подчиненным привлечь тех или иных писателей. И в свое время к работе над одним из романов о современном чекисте был привлечен популярный писатель Юлиан Семенов. Но когда Семенов через месяц позвонил по прямому проводу Андропову и доложил, что он справился с заданием и роман уже готов, у шефа Лубянки это вызвало недоумение, и он так робко спросил: а не будет ли это в ущерб качеству? Тот заверил: нет-нет, все есть, это прекрасно.
Профессионалы работают быстро.
Да, он именно работал как ремесленник, у которого сложился определенный конвейер. Сам Семенов даже рассказывал, как он иногда помогал своим товарищам пробивать те или иные произведения в толстых журналах или в издательствах. Иной редактор, увидев там рукопись в объемом там, в 2000 страниц, брался за голову и говорил: что нам с этим делать? А у него уже было, к примеру, там задание, что обязательно этому автору помочь, продвинуть и выпустить этот детектив. И привлекался, допустим, в качестве нештатного редактора, друга, помощника Юлиан Семенов. И Юлиан Семенов рассказывал, как он в таких случаях поступал. Он брал рукопись, и, допустим, если надо было из 1200 страниц оставить 600 страниц, он каждую вторую страницу откладывал в сторону, каждую вторую. Получалось 600 страниц, а потом рукой мастера он делал необходимые ставки, иногда из одного слова или иногда из одного предложения, связующие, чтобы не потерялась нить между этими произведениями. С одной стороны, да, но с другой стороны, по большому счету, а кому такие произведения нужны были? Вы можете представить, допустим, чтобы в «Тихом Доне» у Шолохова убрать автоматически, допустим, 300 страниц, и потом только соединить какими-то предложениями, чтобы не терялась сюжетная линия. Ну, что бы мы получили бы? Мы бы получили бы великий «Тихий Дон» или обычная поделка, которая бы, да, пожила бы 2-3 года, и все. Ведь аналогию возьмем с газетами. И в советское время, и сегодня существует фраза: газеты живут один день. Люди берут и покупают газеты, чтобы узнать новости, с одной стороны, получить какую-то информацию, но, может быть, еще и прочитать журналистские расследования, хотя сегодня этот жанр вымер и так далее. Но завтра к этим новостям кто уже обратится? В основном только историк. Или человек, которому ну, срочно нужно какую-то еще информацию там получить, уточнить. Массовый читатель к вчерашним газетам обращаться уже не будет. Поэтому то же самое и с такими книгами. Кто сегодня будет перечитывать, извините, Федора Панферова? Хотя когда-то бруски его гремели, тома критики выходили о нем. Кто будет сегодня перечитывать там с части Павленко?
Ну, вряд ли кто-то, кроме историков литературы или студентов, которые учатся.
Студенты-то точно не будут. Это достаточно в интернете посмотреть справку о сюжете этого произведения, чтобы потом отбарабанить преподавателю, чем мучиться и насиловать себя, и читать, и потратить 3 дня для изучения схематичного романа «Далеко от Москвы» Ажаева.
Ну, я согласен, да, к сожалению, в корзину все это улетело, все это миллионными тиражами изданная продукция литературная советской эпохи. Но все-таки мы невольно затронули такую тему, как литература и власть, отношение власти и литературы. Оно было разным в разные периоды. Ну, власть создавала цеховые организации творческие, в частности, Союз писателей, действительно поддерживала нужных литераторов, которые писали нужные книги. Некоторые из этих людей были вполне талантливые и писали действительно талантливые произведения при всем соблюдении законов жанра и тех законов и того алгоритма существования, которое требовала власть тогдашняя советская. То есть пропаганда и агитация определенным образом направлены должны были эти книги. Писатели получали преференции. Сегодня Союз писателей СССР раскололся на множество более мелких организаций. Власть, ну, редко обращает внимание на литературу, на литераторов. На моей памяти, по-моему, раза два встречались с литераторами наши, так сказать, властители наших дум и руководители страны, что, на мой взгляд, не очень правильно. На литературу все-таки надо, чтобы больше обращалось внимание, потому что Россия – страна с великой литературной традицией. Это одна из особенностей. И в мире нас знают именно как страну, где жили Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов, Бунин и так далее, и так далее. Но при всем при том, кто платит, тот и заказывает музыку. Как выбрать нормальную срединную линию, проплыть между Сциллой и Харибдой, не потеряв и независимости, и в то же время получая помощь от государства. Многие литераторы живут тяжело, плохо, ужасно. Существует, приходил, допустим, один писатель очень неплохой, сказал, что сегодня литераторы, писатели не пишут крупные произведения. Чтобы написать роман, надо потратить там 2-3 года. А жить на что? Поэтому расцвел рассказ, новелла.
Ну, я с этим не согласен. Начнем, во-первых, с того, что, еще раз говорю, сегодня время другое. Сегодня книги объемом, как эпические романы Анатолия Иванова «Вечный зов» или «Судьба Проскурина», подавляющее большинство людей читать не будет в силу объема. Другие ритмы времени, другая жизнь. И поэтому востребованы сегодня другие объемы, другие форматы. Потом все-таки любой серьезный художник, он же пишет не по социальному заказу или под чью-то диктовку. Книги вообще, из чего настоящие книги, которым обеспечена долгая жизнь, из чего создаются? Они отталкиваются от конкретных, не от идей, потому что для этого, опять-таки, есть газеты, журналы, аналитика, телевидение и так далее. А литература создается по другим законам. Она отталкивается от конкретных человеческих судеб, от людей. И люди определяют и двигают и сюжет, и развитие композиции, и композицию определяют, и ход романа, если мы говорим о романном жанре. Это одно условие. Другое условие – сострадание. Литература – это боль. Литература, опять-таки, это не публицистика, не научная статья. Она далеко не всегда дает рецепты, как быть, как жить дальше, куда двигаться и прочее. Это прежде всего выражение боли. Другой вопрос, что зачастую интуитивно, если это действительно серьезно настоящий художник, он нащупывает и какие-то пути выхода, что-то подсказывает, как двигаться дальше, но не в лоб, а художественными приемами, по-другому это делает. Это с одной стороны. С другой стороны, ту позицию, которую сегодня занимает власть по отношению к творчеству людей, к творческой интеллигенции.
И к творческим союзам.
Да, и в частности к творческим союзам, и особенно вообще к художникам, в широком смысле этого слова, в этом тоже есть определенная позиция и некий умысел. Я вот несколько примеров приведу, поскольку я по архивам вот исследовал проблемы взаимоотношения власти и художественной интеллигенции. Что обнаружил? Давайте вот возьмем кровавую точку в истории нашей страны. 17-й год, когда случился одна из самых величайших драм в истории человечества под названием «Октябрьский переворот», который коренным образом изменил и жизнь нашей страны, а в чем-то и судьбы мира. Что мы до этого имели? Мы имели же великую литературу, представленную и Гоголем, и Достоевским, и Толстым, и Чеховым, и некоторыми другими именами, которые имели мировую известность. Но после 17-го года такая литература, такое искусство власти не были нужны, потому что эти книги воспитывали в человеке при всем при том прекрасное, добрые порывы. Они проповедовали отношение к традиции, к нашей истории. А в 17-м году власти требовалось совсем другое.
Другая парадигма.
Им надо было разрушить мир до основания, все прежние устои и создать нечто новое. И классика или люди с академической школой, с академическими традициями, они не только не были востребованы, власть опасалась этих людей, носителей этих традиций, считала их враждебными новому режиму. И поэтому к кто-то вольно, а кто-то невольно искала опору в футуризме, авангардизме и прочих измах. Не случайно, если мы возьмем, вот тогда не было Министерства культуры, а всеми вопросами, управлениями искусством, литературой, живописью было сосредоточено в наркомате просвещения, которым руководил Луначарский. И Луначарского нельзя назвать, это все-таки был очень образованный человек, что он был полностью чужд классике или академическим традициям. Так нельзя сказать. Но, тем не менее, даже он вынужден был опираться прежде всего на футуристов и авангардистов, на сторонниках левого искусства, носителях левых взглядов. Левый здесь не в плане халтуры, а в плане идеологии. Побеждали левые тенденции. И кто заправлял? В театральном деле тогда главным заправил был заведующий театральным отделом Всеволод Эмильевич Мейерхольд, к примеру. Левые художники, носители левых направлений, заправляли в литературном отделе наркомпроса. Та же самая тенденция была в музыкальном отделе. И так продолжалось больше десятилетия. Опомнилась где-то власть только ближе к концу 20-х, начало 30-х годов, когда часть художников старой формации вынуждена была или эмигрировать, или оказалась под страшным гнетом, а носители новой власти уже договорились до того, что русский алфавит необходимо было латинизировать, отказаться надо было от веры полностью, и стали господствовать чуждые русскому духу традиции.
Ну, деструктивные взгляды поднимались.
Да, не случайно в 29-м году произошла смена наркома просвещения Луначарского на Бубнова. Бубнов тоже был человек далеко не простой и неоднозначный. Тоже в нем преобладало все-таки больше интернациональное начало, но все-таки не до такой степени. В архивах сохранились, допустим, такие сведения, что в 29-м году Моссовет поставил перед властью вопрос о том, что необходимо разрушить Иверские ворота, одну из святынь России. Тогда эту атаку удалось с трудом отбить. В начале 31 года власть вновь возвращается к этому вопросу, и новый заместитель председателя Моссовета Усов, получив директиву от второго в партии человека, коим тогда был Лазарь Каганович, указание готовить к сносу. Тем не менее, чтобы все юридически чисто было и безупречно, посмотрел по документам, что охрана музея, охрана памятников или прочее, все находились в ведении наркомпроса, и он обратился тогда к заместителю наркома, который курировал эти вопросы, Эпштейну, с просьбой дать положительное заключение наркомпроса на предстоящее разрушение Иверских ворот. Но Эпштейн, понимая уже, что тренд, выражаясь современным языком, у власти начал несколько меняться, сказал: я на себя такую ответственность брать не буду. Пусть все решает нарком Бубнов. И Бубнов, Андрей Бубнов, он тогда написал письмо Кагановичу, что категорически возражает против сноса Иверских ворот, потому что они представляют и историческую, и культурную ценность, и являются духовной святыней нашего народа, и что требует это пересмотреть решение. Но даже Бубному с его связями, с его влиянием, положением в обществе тогда отстоять Иверские ворота не удалось. Кстати, сегодня вот много рассуждают о реформаторской роли Хрущева, пишут, как он много вот сделал для страны, для положения. Да это всегда же был приспособленец, если так говорить, и, по большому счету, разрушитель традиционных основ нашего общества. Что он натворил тогда в культуре? В том же архиве сохранилась его записка в 1935, по-моему, году, поданная в Политбюро, когда он был первым секретарем Московского горкома партии, с предложением уничтожить Сухаревскую башню. От него же это пошло тогда, эта тенденция.
Все ломать. Ну, собственно, это продолжается по сию пору. Мы практически старой Москвы сегодня и не видим. Да, вот кругом все перестроено, застроено и перестраивается зачастую.
Но, с другой стороны, все-таки вот некие тенденции тогда осторожно начали на верхних этажах власти просыпаться. Почему я говорю осторожно? Потому что нельзя тоже говорить, что вот Сталин уже в 30-е годы достиг полностью авторитетной власти, все мог, там обладал неограниченной властью и так далее и тому подобное.
Это распространенное заблуждение.
Да, это распространенное заблуждение. Ну и не совсем коллективно, но если было бы это все так, все доступные сегодня сведения показывают, что Сталин бы действовал несколько иначе. Но он вынужден был оглядываться на своих якобы соратников, якобы товарищей по партии, членов Политбюро, а самое главное даже не на членов Политбюро, на партаппарат, где были совершенно сильны другие тенденции и существовали реальные опасности, что Сталина могли в разные моменты сместить во власти. Но тем не менее, даже в тех условиях все-таки существовали и некоторые другие тенденции. Приведу другой вот пример. Все-таки некоторые люди, находившиеся у власти, и в том числе Сталин, ну, если так можно утрированно говорить, прозревали и видели, понимали, что без опоры на национальные традиции сохранить страну, ну, невозможно. Иначе гибель стране, гибель народу. Все-таки это очень важный момент. И смотрите, что. Значит, с одной стороны, был тогда такой художник Михайлов, который нарисовал в 1934 году картину по мотивам гибели Кирова, потом обращается к мотивам там, Парижской коммуны, к революционным сюжетам и так далее, работает в русле авангарда, создает картины, которые вроде бы должны быть были удобны советской власти и советскому режиму. А это 1935 где-то год. С другой стороны, даже такие прожженные циники, как заведующий культпроподделом ЦК КПСС Алексей Стецкий, увидев эту картину, схватился за голову и предлагает, пишет записку в Политбюро, предлагает срочно организовать обыск у этого художника и к стенке, видя в этом вред не только там пролетарским идеям, но и усматривая ущерб страны. А что говорить уже, допустим, о людях, которые обращались к церковным истокам в своем творчестве, к религиозным мотивам.
Ну, Корин сразу вспоминается.
Да. Казалось бы, уж их тем более власть должна была изничтожить как реакционеров. Но мы обнаружим в архиве записку первого заместителя заведующего культпропом ЦК КПСС Ангарова Сталину и членам Политбюро, в котором он докладывает, что по агентурным сведениям Корин работает над картиной, которая должна стать эпохального звучания, в котором звучат мотивы уходящей Руси.
Русь уходящая, как
раз. Да, и что это как бы не соответствует нынешней политике партии, но интонация вдруг при всем при том уважительная. Там не звучит, что Корина немедленно к стенке, что его расстрелять, обыскать там и так далее. А звучат совсем другие предложения. Что надо усилить работу с этим художником, что мы признаем, что это великий талант, но именно поэтому надо усилить с ним работу и побудить его методом убеждения, может быть, от каких-то моментов отказаться в этой картине, что-то приглушить, что-то сделать по-другому. То есть мотивы совершенно звучат другие. Потом была Великая Отечественная война, которая в корне заставила власть отказаться от тех чудовищных перегибов и ошибок, которые она допустила ранее. И посмотрите, что сразу после войны. У нас только почему-то обращают внимание на борьбу с космополитами и оценивают эти вот моменты. А это, конечно, тоже ужасно. Это, конечно, тоже трагедия. И замалчивать его нельзя. Но в то же время посмотрите, ведь какие перемены тогда происходят в государственной политике. По письмам Кирсанова Асееву, а эти поэты в свое время не были чужды футуризма, и их нельзя назвать традиционалистами. К тому же в свое время они были очень обласканы властью, получали и сталинские премии, и ордена, и медали. Но тут они друг другу бьют тревогу и говорят, надо что-то делать и с Фадеевым, и с некоторыми другими литературными генералами. А самое главное, необходимо стучаться к партаппарату и говорить, что зреет новая опасность. В чем они увидели опасность? Что власть повернулась тогда к тогдашним деревенщикам, почвенникам, и стала говорить о том, что ну, давайте все-таки вспомним, где наши были корни России, и что надо поддерживать, пришло время поддерживать Твардовского, других поэтов-почвенников, И футуристы увидели в этом тревогу для себя, для своего благополучия, как материального, так и идейного. Они уже как бы испугались, что их отбросят на второй план, и даже не на второй, там, а на десятый план. И это началось даже не в 49-м, а в 50, и не в 51-м году, а подспудно даже чуть раньше, когда в свое время группа влиятельных функционеров выдвинула Твардовского на соискание сталинской премии за поэму «Василий Теркин». Сегодня это считается народным эпосом. Мало кто знает, что тогдашний председатель комитета по делам искусств, по сути, министр культуры тогдашний, Михаил Кравченко, написал докладную записку на высочайшее имя, что категорически возражает против присуждения Василию Теркину сталинской премии, считает это чуть ли не вражеским произведением.
Ну, потом Теркин на том свете ведь появился, вышел в «Новом мире» и имел большой резонанс. Я помню, как передавали вот распечатки
для, этого. Для меня, с точки зрения поэзии, не идейного вот этого вот момента, а с точки зрения, прежде всего, все-таки поэзии, я бы на первом месте поставил поэму Твардовского «По праву памяти». Мы об этом можем поговорить, если надо. Я сейчас хочу перейти все-таки вот к нашим дням. А сегодня, когда власть зачастую игнорирует писателей, в этом тоже позиция. Позиция какая? Не просто то, что не нужно писателям, а бояться, что вдруг появятся честные, мужественные произведения, да еще необычайно талантливо написанные, которые могут сформировать нежелательные для власти настроения. Зачем это власти нужно? Поэтому легче поддерживать, опять-таки повторю, Устинову, Донцову. Это безопасно, безобидно. Это
представители можно... коммерческой словесности.
Да, заморочить людям голову. Люди, которые пропитаны вот такой жвачкой, типа Донцовой, ими легче управлять, ими легче манипулировать. Зачем нужна вот эта литература? Поэтому у нас сейчас один за другим под разными причинами перестают выходить толстые журналы, литературная периодика. То есть власть создает сейчас сама все условия для того, чтобы само собой все разрушилось, а потом сказать: простите, это рынок, это не востребовано, это не нужно. Вот по театру власть что-то начала осознавать, по кино начала осознавать, создавая механизмы поддержки театральных традиций, кинотрадиций. В литературе мы пока это не видим. Когда прозреет власть, непонятно.
Ну, тема действительно болезненная, острая. Положение сегодня литературы, литературных изданий. Сегодня мы много об этом говорили, не смогли затронуть некоторые важные темы. Я думаю, имеет смысл встретиться еще раз в этой студии и осветить уже их. А за литературную Россию, за литературу, ну, за наших литераторов, писателей, поэтов замечательных, я призываю помолиться, поставить свечки в храме, потому что, ну, действительно, как Вячеслав сказал, одна надежда на Господа Бога, но Россия – страна с великой литературой, великой культурой, великой литературной традицией, она продолжается в творчестве лучших писателей, поэтов. Многие из них тяжело живут, но не бросают любимое дело. И я думаю, что все у нас получится. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Вячеслав Огрызко, главный редактор литературной России, и будет продолжение еще нашего разговора.
Спасибо. Спасибо вам, Евгений, огромное. Всегда рад нашим встречам. Бог нам всем в помощь. Thank you.
Thank you.